на детском острове. Передача из Петербурга.
Дорогие ребята, сейчас вы услышите рассказ петербургской детской писательницы Татьяны Кудрявцевой «Драки за правое дело. Санька и Орлен». Рассказ из ее книги «Маленьких войны не бывает». Совсем недавно эта книга получила первое место Международной литературной премии имени Гоголя в номинации «Портрет». Мы поздравляем автора с этой почетной и заслуженной наградой. Татьяна Александровна сама прочитает свой рассказ. Итак, слушаем. «Драки за правое дело. Санька и Орлен».
Мама постригла Саньку наголо еще в теплушке, когда ехали в эвакуацию. Она взяла с собой машинку. Собирались спешно, но для чего-то ее положила прямо сверху, в узел. Достать было легко. Санька всегда удивлялся маминой способности думать на несколько ходов вперед. При том, что в шахматы-то она и не играла. Папа играл, а она нет. Папа, смеясь, называл ее стратегом. Она тоже, смеясь, отвечала, что ее удел – быть стратегом в семейной жизни и в быту. У мамы были очень красивые брови, длинные и пряменькие. Папа говорил, как у Марины Ладыниной. Веселую минуту брови у мамы разлетались двумя веточками, а в сердитую сходились в тоненькую нитку. Папа учил Саньку разным шахматным премудростям. А Санька все проигрывал. Не умел он впрок думать. Санька пока догадается, как надо пойти, а ему уж мат. Папа никогда не поддавался. И правильно, он все делал по справедливости. Папа сгребал Саньку в охапку и гудел. Силен ты, брат, задним умом. Но ничего, образуешься, время еще есть. А времени-то и не хватило у папы выиграть. Санька давно уже не слышал, как люди смеются. Теперь не до жиру, быть бы живу. Так сосед говорил, дядя Толя. Он тоже с Хировского завода был, из цеха, где папа начальник. На войну соседа не взяли, как инвалида. Но папа ушел. Просил, чтобы мама с Санькой эвакуировались с его цехом. Но мама отказалась. Дома ждать тебя будем. А потом первый артобстрел случился. Дядю Толю осколком убило. На их же улице. Они карточки отоваривать ходили. Санька успел за угол завернуть, а дядя Толя нет. Санька услышал жуткий монотонный свист, а потом будто птица галка закричала. И что-то зверски зашипело, заухало. Это был звук разрыва снаряда. Санька понесся вперед. Он не знал, что сосед упал и уже не встанет. Только потом это увидел. Вернулся и увидел. Стена у соседнего дома съехала, а угол флигеля на тележной снесло, и стекла вылетели. К дому Санька доплелся ни жив, ни мертв. Весь в кирпичной пыли и мелких осколках. Мама стояла у ворот с неподвижным лицом и прижатыми к груди руками. Дождавшись сына, свела брови в ниточку и произнесла всего одно слово – «Уезжаем». Их вместе с семьями заводчан-специалистов вывезли в октябре 41-го сначала водным путем через Ладогу, затем до Волхова, а потом по железной дороге. Теперь папа на фронте. Они с мамой Эван куда забрались, на Южный Урал. Саньку по возрасту в первый класс записали. А зря, он же готовый боец для второго. И читать умеет, и считает так, что от зубов отскакивает, и пишет по-печатному. Папа его всему научил, ну, кроме местных словечек, конечно. Эван из них самая приличная. Мама как услышала новое выражение, так и села. И стала объяснять, почему не все можно говорить. А потом раз и по затылку. Она долго объяснять никогда не умела. Такой характер. Санька на нее не обижается, потому как умнеет не по дням, а по часам. От папы за все время лишь одно письмо пришло. Санька понимает, матери трудно. Она вообще разговаривать разучилась. И странная стала. Раньше сообразительной была, ходила быстро и точно, как ладья. А тут пошла к двери, вернулась, шагнула назад, коробку шахматами открыла, повертела в руках фигурки, вздохнула. Жалко, я играть не умею, не научился. Вид был такой, сейчас заревет. Но нет, лишь брови в нитку свела. Санька предложил. Хочешь, я тебя научу? Я все ходы знаю, как конь ходит, пешки там, ферзь. Только вот белого короля у нас нет. Мама потерянно пожала плечами. Да мне некогда, какие игры? Тем более без белого короля. А логика-то страдает, отметил Санька. то хочет играть, то не хочет, и произнес: «Так я могу его вырезать из деревяшки короля-то». Но мама промолчала, будто и не слышала. Саньке теперь часто делалось ее жалко. Раньше он на мать дулся, конечно, особенно за белого короля, ну и за стрижку лысую. Когда уезжали, коробку с папиными шахматами чуть не забыли. Санька схватил в последний момент. А белый король вывалился, закатился под атаманку. Санька полез за ним, а мама рассердилась. Внизу уже стояла полуторка и нервно гудела, зазывая людей в эвакуацию. Мама выволокла Саньку за шкирку без белого короля. А коробку он прижал к груди так, что не оторвешь. Стратегам тревожный путь по Ладоге и дорога до Волхова как-то размылись в памяти. А теплушка так и стоит перед глазами. Ехали долго, неделю, может, и больше. В теплушке было тесно и муторно. Люди сидели впритык друг к другу. Но мама умудрилась протолкнуться в тамбур и, сжав зубы, молча начала водить машинкой по Санькиным встопорщенным светлым волосам. Волосы падали прямо под колеса между вагонов. Какая-то бабка, проходя мимо, неодобрительно бросила: «Что ж ты, молодка, деешь? Тоже мне. Нашла время и место. Да и примета плохая. Неуж не слышала? Волос на ветер, птичка гнездо совьет, у мальчишки голова заболит». Мама не ответила, лишь сильнее насупилась. Санька хотел пробурчать, мол, приметы пережиток, но мама с такой силой приткнула его голову к себе, что и рта было не открыть. Видок у Саньки стал еще тот. Лысый прямо под Котовского, и уши в разные стороны торчат, будто два пельменя. Мама оказалась, как всегда, права. С мылом-то в эвакуации большая проблема. До Саньки только сейчас это дошло, когда у многих ребят вши завелись. А у него ничего такого. Еще и ветерок вольно обдувает. А ветер тут настоящий, степной. Теплушка привезла их в Челябу. Поначалу Санька не оценил своего счастья. Город на вид темный, мрачный и народом забит. На перроне творилось сущее столпотворение. Хорошо хоть не бомбили, но фрисам до Челябы не добраться, наши их мигом собьют. Санька гордится теперь, что они в Танкограде. Челябинск так называют – Танкоград. А что, правильно? Санька танк вживую видел, и не раз. Отсюда чуть не все Т-34-ки двигают прямо в бой. Еще «Катюша», самоходки. Здесь и дизель-моторы собирают, и боеприпасы разные, электрооборудование для боевых машин. Пацаны в школе говорили, что в каждом третьем танке и самолете гудит челябинская сталь. Тут такие производства развились. Из Ленинграда кировский завод вывезли – раз, из Харькова дизельный – два, да челябинский тракторный, да номерные. Все вместе, как три пальца в кулаке, плюс два в обхват. Гитлеру фига, а нам гигант индустрии. Саньку с мамой поселили в киргородке. Маму на завод взяли штамповщицей. День и ночь штампуют важные детали. Челябинск – большой город. Трамваи, автобусы ходят. В 42-м даже троллейбус пустили. Трамваем на подмогу. Народу-то собралось со всей России. На трамвай трудно втиснуться. Пассажиры висят на подножках, на окнах. Некоторые на крышу залезают. Мальчишки цепляются на колбасу. Трамвайная колбаса существовала на старых трамвайных вагонах. Это специальный шланг воздушной магистрали пневматического тормоза. Сзади последнего вагона свободный конец шланга закреплялся. Он был изогнут полукругом, напоминал колечко колбасы. Затем колбасой стала уже длинная трамвайная сцепка цилиндрической формы. Прицепившись или повиснув на трамвайной колбасе, можно было ехать на трамвае, находясь вне салона. Это верх смелости. Санька два раза проехал. На трамвае можно добраться до свалки. В городе свалка есть, вот еще что. Серега Большой летческий шлем там отрыл. Правда, обгорело чуть, но если очистить – геройская вещь. Санька тоже нашел ценность. Циферблат от ходиков. Все цифры как новенькие, правда, без стрелок. А у Ярика Чижа всем кладом клад. Бронированный щиток от САУ-76. Щитками кузов самоходок укрепляют. Свалка – это клондайк. Санька привыкать уже начал к Челябинску. Правда, ночей здесь белых не бывает. Но войну, наверное, все ночи черные. А Челябинск – твердыня историческая. Учительница Елена Савишна рассказывала, Тут раньше крепость была знатная, никто взять не мог. Слово «челябы» переводят по-разному. По-башкирски «ведро», город расположен как бы во впадине, но у турков, ой, наверное, иначе, не турков, тюрков, вот как. В Челябе еще и благородный богатырь. Саньке богатырь больше нравится, чем ведро. Но и ведро – вещь полезная. Без него воды не принесешь. За водой ходить теперь Санькино дело. Вода здесь чистейшая, полезная, говорят, для мозгов. Речка Киалим, приток Миаса, до того мощная, что Уральские горы насквозь пробила. И пока по камням гремит, становится чистой, как слеза, и всю пользу в себя вбирает. Чай ныне – главная еда. Но бывает, мать прибежит с завода с американской консервой, а на Новый год шоколадку даже принесла. Точнее, здоровый кусман шоколадки. Американский шоколад твердый очень, его топором рубят. Называется гомогенная или гемогенная, но масса точно. Он крепкий, зараза. Мама не разрешает такое слово говорить, но тут все так говорят. Зато сладкий. Это еще в том декабре было. Обычно-то чай без ничего. Но летом хоть ромашку собирай, хоть таволгу, донник. Одолень траву, корни трав можно жевать, из крапивы щи сварганить. В Челябинске лес посреди города, настоящий сосновый бор. В травах Санька уже разобрался, а в справедливости не очень. Хочется ведь и справедливым быть, и сильным, а так не выходит. Мальчишки местные стенка на стенку идут. А бывает, что и все на одного. Дерутся страшно. Санька сначала робел, потом тоже стал драться, чтобы слабаком не посчитали, как Веревкина. Тот совсем хилый, вот его все и лупят. Серега большой тон задает, он самый сильный. Не боится ничего, на колбасе раз 10 уже проехал. Хотя Чиш-то еще больше проехал, он весом легче и юркий, потому Чижом и прозвали, а еще за свист. Чиш как сиганет со свистом, крикнет свое и эх, сцепится в колбасу и мчится, глаз не закрывая. Он по колбасе лихой чемпион. А Веревкин даже сдачи не дает. Сожмется, голову наклонит, руки за спину спрячет. Однажды описывался при всех и заплакал. Санька смотрел на него с содроганием и отчаянно жалел, но защитить при всех не решился. То есть Санька не трус, он не в глаз получить побоялся, что смеяться будут. Над Веревкиным тогда все ржали. Сегодня, когда Санька во двор вошел, Веревкин уже в пыли сидел на земле. Чиж подобрал маленькую игрушку, что у Веревкина из кармана выкатилась, рукавом обтер и Сереге большому протянул. Серега взял и откусил. Веревкин смотрел затравленно. Глаза у него были круглые и темные, как ночь. Он повернулся и побрел, загребая пыль старыми ботинками. Подошвы были прикручены проволокой. Ботинки каши просили. «Кто смел, тот и съел», – объявил Серега, хрупая игрушку Веревкина. Игрушка была малюсенькая. Слеза, а не игрушка. Серега шепелял немного, да еще с полным ртом. У него получилось. Кто съел, тот и съел. До Саньки не сразу дошло. Он же задним умом крепок. Саньку у Сереги спросил. А что Веревкин-то съел? Серега загоготал. В том-то и дело, что ничего. И не съест. И вообще он недобиток. У его отец в тюрьму посаженный. Народный враг. Били и будем бить. Санька оцепенел просто. Тюрьма, значит, темница. У Пушкина в сказке про темницу было. Бедный Веревкин. Недобиток, слово какое окончательное. Как из драки до смерти. Но у нас ведь один враг, фашист. У Веревкина отец. Разве фашист? Санька, видно, вслух свои мысли сказал. Потому что Серега процедил сквозь зубы. Ишь ты, жалейщик. Врагов бьют до крови, они жалеют. Нюни тот разводит. Санька по лестнице поднимался и все про Веревкина думал. Какой он враг? Он же наш. И чем Веревкин виноват, что отец в темнице? Вот как бы папа рассудил? Он говорил, что драться надо только за правое дело. Но какое право, а какое не очень. У матери не спросишь, не в себе она. Сегодня оставила ему кусок хлеба, кипяток и 3 белые конфетины. Драже. Где только добыла. На рынке, верно, у кого-то выменила. Он на силу удержался, чтобы не съесть. Но мама сказала... Потерпи немножко. Придешь из школы, будет тебе обед, как при белом короле. Ну и при чем тут король? Санька терпел. И на математике, и на русском. У него прямо живот скукожился от голода, взвыл прямо. Теперь всегда есть охота. А нечего. Понятное дело, война. Фу ты, про конфетину-то он из-за Веревкина забыл. Все уроки помнил, а теперь забыл. Он рывком открыл дверь в комнату. Я оторопел. На столе восседал мышонок, держал в лапках дрожинку и грыз ее. Остальные две уже умял. «Вот вражина!» – Санька взмахнулся на мышонка. А тот присел, сжался и смотрит на него своими черными бусинками, человеческим взглядом. Но горошину сладкую не бросает. Тоже, видать, не до жиру ему. Был бы на месте Саньки Серега, тот мыша, конечно же, забил бы, а дрожи свое отнял. А Санька чего-то промешкал. Мысль ему в голову пришла. У мыша-то глаза, как у Веревкина. Или у Веревкина, как у мыша. Пока Санька в мыслях распутывался, мышонкой след простыл. Конфетину тоже. Санька совсем расстроился. Жевал хлеб с кипятком. И быстро уснул. У него была такая особенность. Как настроение плохое, сразу засыпал. Папа всегда посмеивался. «Лизавета, у нас с тобой не иначе пожарная растет». Маму зовут Лизой, а папа Петром. Получается, он Санька, Александр Петрович. Но в пожарные меж тем Александр Петрович не собирался. Лучше в танкисты. А наутро во двор приехала семья Орлена. Мальчика так звали. Орлен. Расшифровывается армия Ленина. Санька встает рано, чтобы перед школой воды натаскать. Вот и углядел, как узлы во флигель заносили. Мальчик был высокий, класса из шестого. А волосы абсолютно белые. Но не от природы, а от горя. Когда от природы, называется альбинос. Ну или блондин, если немножко русый, как папа. А когда от горя – седой. Так мама Саньке потом объяснила. Но какое горе у Орлена, не сказала. Расспрашивать во дворе было не принято. Война лютует. Мама обмолвилась лишь, что семью Орлена с оккупированной территории вывезли. И что мать у него слепая. Днем Орлен вышел во двор с сестренкой-малявкой и стал лепить ей куличики из песка. Завод мешок песка выделил и цемента. Во флигеле после холодов стена просела. Санька как раз из школы возвращался. И тут Серега Большой заявился. Поддел кулички ногой и развалил. А девчонка пихнул. Она закричала, ну прям как галка. Санька даже вздрогнул. Аж до обстрела ему привиделся. А Серега Орлена подначивать стал. Ну и ну, у нас нянька объявилась. Сопливым носы потирать в самый раз. Но Орлен выпрямился. И все увидели, что Серега теперь... небольшой. Орлен-то на целую голову выше. Серега это понял и попятился. Все замерли. Что-то сейчас будет. Орлен сестренку обнял, по голове погладил, а потом спокойно так обронил. Шел бы ты своей дорогой. Надену я в обиду не дам, но и с тобой драться не стану. Я со слабыми не дерусь. Ярик Чиж встрял. Серега не слабый, он наоборот. Наоборот не бывает, если маленького не жалко. Орлен говорил негромко, но все услышали. Может, потому что тишина сделалась пронзительная. Как на грех Веревкин с подъезда выскочил. Увидел всех и замер. «Ты кто?» – спросил Орлен. «Зовут-то как тебя?» «Лавр». Чуть слышно выдавил из себя Веревкин и носом шмыгнул. А никто до сих пор не знал, как его зовут. «Ну, а я Орлен. Посидишь с сестренкой? Она пуганная сильно. Мне цемент надо замешать, стену поправить». Веревкин покраснел до слез, кивнул. Санька неожиданно для самого себя выпалил. «Орлен, а можно я помогу?» «Почему нет? Спасибо скажу». И тут Серега как проснулся. «Подумаешь, Орлен, ты ж не знаешь ничего. Меня послал, а Веревкину веришь. Нашел кому? У его отец не в Красной армии, а в тюрьме». Серега не успел договорить. Орлен встал перед ним. «Ты откуда такой взялся? У нас советский тыл, а не фашистский. Кому плохо, поддержать нужно, а не добивать. Ты-то с кем живешь? «С бабкой», – растерялся Серега. «Батька воюет, а матка сгинула еще до войны. Бабку ты тоже мутаришь?» «Чего?» – попешнулся Серега. «Бабка мне своя». «Так и мы свои. Враг у нас фашист. Отец с ним воюет. Значит, и ты гадом быть права не имеешь. Мы должны как братья стать. Братья дерутся лишь за правое дело». Папины слова пронеслось в голове у Саньки. А Орлен уже спрашивал, кто со мной цемент месить? Все потянулись за ним. Серега, оставшись один, постоял, да тоже пошел. Жизнь во дворе переломилась. Как сказал бы папа, диспозицию переиначили. Серегу стали звать просто Серегой, без большого. Ему обидно было с первоначала, а потом обтерпелся. Он по-прежнему не замечал Веревкина, но больше не задирал его. По чести сказать, Серега не знал, что и думать. А Лена говорит про врагов народа одно, бабка другое. Бабка была отцова тетка. Не больно-то она внучка жаловала. Драла, как сидорову козу. Мать Серегу на бабку повесила 5 лет назад и навовсе исчезла. Теперь Сереге уж 10-й год пошел. А бабке что, больше всех надо? Серега выживал сам. То на рынке что-то стащит, то ягод в лесу нагребет, то соседям дров наколет. Писал батя редко, в перекур. Но у пехоты какие перекуры? Одни бои, да все пехом, еще и груз на себя тащить. А в Первомай веревки на школьном рояле выступил. Рояль огроменный, лавр по сравнению с ним сморчок. А глядишь ты, укротил такую махину, что-то длинное и громкое наяривал. Серега стоял хмурый, не хлопал, а зал не унимался. Елена Савишна крикнула: «Бис! Бис, Лаврик!» И Веревкин по новой начал. Но что-то другое, такое душевное, как по голове погладил. Мама Серегу в зеленом детстве так гладила, а с тех пор никто. Вот отчего Веревкин руки за спину прятал. Серега вспомнил, и стыд ему лицо опалил. Он руки берег. Серега не знает, что с ним приключилось, но только как все второй раз захлопали, тоже что-то такое изобразил, ткнул ладонью об ладонь. И глазам сделалось горячо-горячо, но не заплакал. Нюни никогда не было и не станет, тем более за Веревкина. Если кто в тюрьме сидит, значит, виноват. А может, ошибились те, что сажали? Долбилась в голове зловредная мысль. Пройдет еще много лет, прежде чем Серега, Ярик, Санька, Орлен узнают. Не только виноваты сидели тогда в тюрьмах. И облегчением станет воспоминание об их детской дружбе с Веревкиным.
Вы слушали первую часть рассказа «Драки за правое дело. Санька и Орлен» петербургской детской писательницы Татьяны Кудрявцевой из ее книги «Маленьких войны не бывает». Читала автор, редактор Марианна Никольская. Продолжение слушайте завтра в это же время.
Я клянусь, что стану честь.